Глава 9. Эйсон Эргения. Сиднеш и Юрак не имели ничего против того, чтобы перебросить нас в Эргению, думая, что мы направляемся на осмотр очередных салонов и артефактных лавок, но на месте мы немного разорвали привычный шаблон. «Дорогая, давай попробуем в этот раз разделиться», — предложил я, когда мы прибыли на место. «Мы с Элором походим отдельно. Может быть, тогда нам удастся посмотреть больше лавок, чем когда мы ходим все вместе». Как и договаривались, Джан поддержал это предложение, и мы разошлись в разные стороны, согласовав гостиницу, в которой встретимся вечером. Ну а мы с Элором сразу же зашли в ближайшую гостиницу, в которой в снятом номере я замаскировался под 30-летнего мужчину с гривой необузданных волос и надел маску, а Элор просто изменил внешность, пользуясь своими способностями. Теперь он был юным шатеном лет 20, совершенно балдуйского вида. Договорились, что будем играть роли двух братьев, гуляющих по городу. Дом Грандмага нашли быстро, хотя он больше напоминал по размеру не дом, а особняк, принадлежащий клану средней руки. Такой момент я не предвидел. Думал, что будет дом, как у Джерела, среднего размера с мастерской и парочкой слуг. Но тут как бы не два десятка слуг можно ожидать. По прежней схеме мы планировали дождаться, когда Грандмаг куда-то уйдет, чтобы залезть в дом и обыскать его. Но от этого плана пришлось тут же отказаться. Сначала необходимо выяснить, что происходит внутри этого огромного особняка. Болтун, так хорошо показавший себя раньше, теперь всегда был при мне. Мы принялись неспешно прогуливаться в близлежащем парке, поглядывая на дом Грандмага с расстояния в сотни метров. Вскоре увидели вышедшего оттуда седовласого господина, судя по одежде которого, он мог быть как старшим слугой, так и управляющим. Меня устроили бы оба варианта, потому как и на той позиции слуга должен знать очень много о всех делах своего господина. Поэтому Элор поспешил за ним с болтуном, а я отправился в ближайшую гостиницу, где снял новый номер. Прежний не годился, потому что туда мы заходили в своем обычном облике. Уверен, что Белекас не пожалеет денег на поиски тех, кто к нему наведывался, так что надо тщательно запутывать следы. Элор пришел первым и доложил, что справился со своей задачей. А через 5 минут примчался и попавший под проклятие домочадец Белекаса. Я расспрашивал его больше 20 минут. Удалось выяснить очень многое. Мы отловили в самом деле управляющего обширным хозяйством Грандмага, так что информация лилась потоком. В доме действительно было больше 20 слуг и 2 подмастерья Белекаса. Затем управляющий свалился, и я удобно устроил его на кровати, даже не став связывать. Проваляется он так 10 часов, а нам столько и не надо. Из его рассказа я узнал, что примерно через час Белекас, как обычно делает каждый день, уйдет на несколько часов из дома. Обед в шикарном ресторане, игра в карты в местном клубе и все такое. Работать он предпочитает по утрам и вечерам. Удалось по косвенным признакам угадать места, где у Грандмага могут быть тайники. Ясно, что он не показывал их управляющим и слугам, никто так не делает. Но слуги очень многое замечают сами, а потом делятся увиденным и услышанным друг с другом и управляющим. Хозяин ушел в подвал, свернув налево, а потом там раздался скрип. Значит, открывал дверцу тайника. А поскольку делает это нечасто, петли слегка заржавели и скрипят. Вот туда нам и надо. А еще нам нужно в его лабораторию. Там как-то 10 лет назад долго работали нанятые Грандмагом специалисты, много чего занося и вытаскивая. А само помещение потом, как отметили любопытные слуги, по размеру не изменилось. Значит, там устроена целая потайная комната, а не простой тайник. Ну что же, мы захватили в плен совершенно правильного человека. Разговор с ним очень помог. Я теперь и план здания представлял себе очень четко. Оставил рядом с ним записку печатными буквами. «Не возвращайся. Грандмаг считает тебя предателем и сделает из тебя мумию. И 1000 золотых монет. Если есть мозги, то он последует моим инструкциям». Развернули бурную деятельность. Элор принял обличье управляющего, надел его одежду и принялся рассказывать по комнате, а я стал корректировать его походку. Минут через 10 добился того, что он стал двигаться, как наш пленник. А вот с речью оказалась беда. Элор искренне старался, но подражатель из него выходил никакой. Его голос и близко не был похож на голос управляющего. Ладно, с этим придется импровизировать. Элора пока оставил в гостинице, а сам отправился к ресторану, который посещает Грандмаг. Можно было, конечно, подкараулить его и около дома, чтобы убедиться, что он ушел, но когда я знал, куда он должен направиться, это было бы с моей стороны глупостью. Опытные маги всегда подозрительны, а в особенности возле своего жилища, заметят, что кто-то шляется рядышком, и может изменить свои планы на сегодня, а это изменение может включать в себя захват меня под скрытым для допроса. А вот кто шляется возле ресторана, ему все равно. Может, парень ждет свою девушку, да и какое ему дело, это общественное место. Ровно в то время, что назвал управляющий, к ресторану подъехала богато отделанная карета. Кучер отворил дверцы, оттуда вальяжно вышел человек в одеянии гранд-мага, полностью соответствующий описанию Белекаса, данному его управляющим. Ну и гербы на карете тоже были его. Гранд-маг имел еще и титул барона, так что ошибки с тем, что он покинул свой дом, быть не могло. Приезд гранд-мага я наблюдал, неспешно прогуливаясь по улице вдоль ресторана, так что никаких подозрений я у него вызвать был не должен. На него или карету специально не пялился, ритм шага не менял. После того, как гранд-маг зашел в ресторан, просто прошел мимо него, не останавливаясь и не пялясь в окна. А то помимо наблюдательности, которая у гранд-мага точно должна быть отточена, есть еще и специальные артефакты на особое внимание к тем, кто пялится на твою спину, вроде того, что есть у меня, позволяющего узнать, что кто-то рядом задумал меня убить. Пройдя мимо ресторана и скрывшись за углом, я поспешил в гостиницу с Зейлором. Там снял маску и немного поработал над лицом. Ватные тампоны за щеки, накладные густые брови, и вскоре меня уже никто бы не смог узнать по лицу. Вместе с ним пошагали к дому гранд-мага. Внутрь прошли мимо двух охранников, которым Лор попросту кивнул в ответ на их приветствие. Я скромно шагал себе за ним, словно так и нужно, и особого интереса у охранников не вызвал. Некоторые трудности начались на входе в дом. «Господин Калакис, не знал, что вы так рано вернетесь, и кто это с вами?» И Лор гневно сверкнул на заговорившего с ним глазами, как мы и договаривались, а я поспешно сказал. «Господин Калакис недавно выпил дорогой эликсир. Ему сейчас нельзя разговаривать, пока он не подействует. Не приставайте к нему с вашей болтовней. Вы же Йокос, верно? А я его племянник, буду теперь тоже здесь работать. Дядюшка, покажите, где вы хотите, чтобы я навел порядок?» И Лор повелительно махнул рукой и повел меня в подвал. «Все верно, отсюда мы начнем нашу работу. Отшитый нами слуга, которого я узнал по описанию управляющего, только удивленно проводил нас взглядом, но приставать больше не решился. Ну да, он меня не знает. Но управляющий, хоть и странно себя ведет, сказал мне, как его зовут, раз я назвал его по имени. Какие тут могут быть подозрения?» Больше к нам никто не обращался, хотя еще пару слуг по дороге к подвалу встретили. Дверь в него мне очень понравилась, массивная, 3 на 2 метра, на несмазанных петлях заскрипела просто убойно, когда открывали и закрывали ее за собой. Отлично, если кто сунется за нами бесшумно, это сделать не получится. Итак, идем налево, я внимательно изучаю стены в местах, что мне кажутся подозрительными, быстро прощупываю их пальцами, но тайника обнаружить не могу. Так, Элор, ну-ка пошарь тут в бесплотном виде. Использовать призрака для поиска тайников — прекрасная идея. Уже через минуту мы обнаруживаем тайник, и я отдаю должное прекрасному вкусу владельца здания. Тайник вмонтирован в потолок. Ниша между подвалом и первым этажом, к которой нужно подниматься по воздушным щитам, чтобы ее открыть. Парочка систем защиты дорогих, но мне знакомых, препятствием не становится. Я трачу на них чуть больше времени, чем нужно, лишь потому, что хочу, чтобы Лор посмотрел, как и что я делаю, ему нужны тренировки. Ниша 2 на 1,5 метра заполнена на треть. Тут и золотые монеты, артефакты и штук 10 старинных книг, вызвавших у меня особый интерес. Что за книги может хранить в тайнике как особую ценность гранд-маг? Уроки предыдущих ограблений я усвоил. Теперь в пространственном хранилище у меня множество пустых коробок из тонкой стали с обитыми ватой стенками. И я могу, упаковав хрупкие вещи в эти коробки, рассчитывать, что они не сломаются при извлечении. Так что артефакты пакую в них и вместе со всем остальным просто закидываю внутрь пространственного хранилища. Содержимое тайника мне очень понравилось, но кто сказал, что он тут единственный? И мы принялись дальше шарить по большому подвалу. Следующий тайник нашел лично я, и Лор его не заметил. Слишком пристально сосредоточился на другой стене подвала. Просто я уже раньше видел такую конструкцию, вот и догадался. Одна из стен на протяжении метра чуть-чуть оттенком камня отличалась от стены слева и справа. Мастера старались, но не преуспели в маскировке. Впрочем, подавляющая часть людей просто прошла бы мимо, не заметив в потемках ничего. Но я даже при свете светлячка разницу заметил. Как правило, такие двери делались из цельной гранитной глыбы, и повернуть их можно было только при помощи скрытого рычага. Рычаг я нашел через минуту по крохотной трещине в стене напротив. Это была накладка из гранитной пластины, убрав которую, я и добрался до рычага. И Лор, как и я, с интересом ждал, что же будет за столь необычной дверью, когда глыба толщиной в полметра, после того, как я выжал рычаг до упора, неожиданно легко ушла в сторону, на нас пахнуло запахом тлена и смерти. Ступая внутрь, я уже догадывался, что увижу внутри. Все же, имея дело с некромантом, секретная лаборатория, в которой Белекас проводил свои опыты над жертвами. Вплоть до того, как я, пройдя по извилистому коридору, вошел внутрь, я надеялся, что эксперименты, которые он проводил, были связаны с монстрами. Но нет, все обстояло самым худшим образом. В большом помещении 10 на 8 метров стояло 8 кушеток, к которым ремнями были пристегнуты мумии, лежавшие головой к центру. А там на небольшой хрустальной стеле лежал синий шар, и он светился. Что конкретно за ритуал тут проводил некромант, я не знал, но, видимо, что-то важное, раз решил заморить 8 человек ради своего эксперимента. И раз уж я здесь, чтобы ему максимально напакостить, значит, этот шар надо обязательно забрать. Конечно, делать это нужно с предельной осторожностью. Наверняка это очень ценная штука, раз окружена трупами. Некромант убивал людей, чтобы с ней что-то сделать. А судя по одежде, в которую были облачены мумии, они при жизни являлись магами. Когда некромант убивает не простых людей, а 8 магов, чтобы создать какой-то артефакт, он точно подумает о том, чтобы защитить его получше, чем просто спрятать. Тщательнейшим образом изучил чашу, в которой лежала светящаяся сфера. Опыт и интуиция меня не подвели. С одной из сторон чаши был контур выемки, аккуратно замазанной краской. Аккуратно, но недостаточно продумано. Краска так и не высохла полностью из-за большой влажности в подземелье, выдавая себя цветом и липкостью на фоне той краски, которой чашу окрасили при изготовлении, подержав при этом на жаре. Ага, стоит только взять сферу из чаши, как что-то, что вмонтировано в чашу, сработает. Интересно, что это? Вариантов может быть масса. Глыба, которая служит входом, вернется в прежнее положение, наглухо заблокируется, а камера начнет наполняться водой. Сработает большой заряд взрывчатых артефактов. Потолок рухнет нам с Элором на голову. Из стен вылетит копия. Хотя нет, второй и третий вряд ли. Артефакт может пострадать. Правда, если он суперпрочный, тогда и это возможные варианты в таком случае. Аккуратно отковырял краску, руна с элементалем. В точности, как та, что использовал против меня Хандер. Вот уж чего точно я не ожидал увидеть. Вещица, стоящая 100 000 золотых монет, использована для охраны этой светящейся штуковины, чтобы, если кто-то попытается вынуть сферу, выпустить рунного элементаля, который уничтожит грабителя. Да что же это такое-то, раз Белекас был готов на такие сумасшедшие расходы, чтобы сберечь этот артефакт? Я достал руну с элементалем и обезвредил ловушку. Изучил заодно ее схему. Джарелу будет любопытно узнать, как можно активировать руну с элементалем за счет действий неосторожного человека. Ладно, трофей очень знатный сам по себе. Теперь можно было добраться и до сферы в чаше, но вначале ткнул светящийся камень древком копья. Все же от артефакта работы некроманта, мало ли, притронешься и на волю вырвется что-то непотребное. Никакой реакции. Тогда взял его руками в перчатках, замотал кусок замши и положил в сумку. Этот тайник, уходя, мы даже закрывать не стали. Пусть некромант обнаружит поскорее, что он тоже был ограблен. Я ему еще и ловушку какую-нибудь сам бы устроил, но нет смысла. Гранд-маг есть гранд-маг. Я ему ничем повредить не смогу из своего арсенала. Лор очень негодовал из-за найденных трупов. Ясно, что гранд-маг замучил этих людей в рамках каких-то своих экспериментов. «Все, что мы можем сделать в такой ситуации, это напакостить ему посильнее», — сказал я другу. «Если власти Хельского королевства не предпринимают мер по запрету подобных практик, то мы бессильны. Не нам тягаться с гранд-магом. У меня ничего нет, чтобы его убить». «А жаль», — проворчал Элор. «Вот уж кто однозначно этого заслуживает». С подвалом мы закончили. Весь не обыскали, конечно, он огромный, но два найденных тайника существенно уменьшали вероятность, что в нем найдется что-то еще. Да и наглеть все равно не стоило, засиживаясь в доме Грандмага чрезмерно долго. Теперь меня интересует лаборатория и тайник, что оборудован в ней, судя по рассказу управляющего. Идти в нее мы не можем, хотя она сейчас должна быть пустой. Подмастерье появляется лишь вечером. Но я знаю, что Грандмаг запрещает всем слугам, независимо от ранга, заходить внутрь. Так что если молчаливый управляющий с неизвестным никому племянником туда войдет, это однозначно вызовет подозрения, да такие, что за Грандмагом могут и послать. Поэтому из подвала мы выходить путем, которым в него зашли, не будем. Нам нужно постараться попасть из него прямо в лабораторию, благо она на первом этаже, как обычно и бывает, чтобы была возможность обустроить в ней еще и полигон для испытания заклинаний всякой боевой химии. По моим подсчетам, исходя из количества ступенек в подвал, необходимо преодолеть 3 с небольшим метра, чтобы пробраться из подвала в лабораторию. Мы идем с Лором в другую часть подвала, прикидывая, где по имеющейся у нас схеме подвал заходит под лабораторию. Определившись, Лор в бесплотном виде снова отправляется на разведку. Он исчезает и возвращается через несколько минут.
«Все верно, это лаборатория. Огромная. Видно, что работает в ней настоящий мастер. Все заклинания, что ты велел скостовать, использовал. Ловушек от призраков не нашел, но я вылез по центру лаборатории, а в отдаленных частях надо будет снова проверять. Сигнализация есть, но она ближе к входной двери. Если вылезем там же, где я вылезал, там она нам не опасна, можно даже не обезвреживать».
«Молодец», — похвалил его я. А затем Лор обратился в кротообразного монстра Ирегуса, и тут же ввинтился в потолок, роя нору. Регус длиной 3,5 метра, так что у Илора не было проблем, стоя на задних лапах, расцарапывать твердый грунт перекрытия. А вниз беспрестанным потоком падали камни и земля. Наконец, в получившийся туннель, Регус залез уже целиком, вниз свешивался только длинный хвост. Что туннель закончен, я понял, когда из дыры посыпалась правильной формы плитка, видимо, покрывавшая пол в лаборатории. Затем Ирегус махнул хвостом, я понял, что означает этот жест, и вцепился в него. Одним рывком он вытащил меня через туннель в лабораторию, после чего вновь обратился в управляющего. Да, Илор был прав. Лаборатория оказалась огромной, на уровне лучших лабораторий, что я видел в Королевской Академии Магии. Множество стеклянных шкафов по стенам, но их содержимое меня пока не волновало. Вначале нужно добраться до тайника, именно там наверняка будет храниться самое ценное. Тайник мог быть только в одной из стен или в полу, так что все эти места Илор в бесплотном виде и начал проверять. Про осторожность мы тоже не забывали, лаборатория огромная, в каждом углу заново проводили диагностику, поиск ловушек. Около 2 ведущих наружу окон нашли ловушку на призраков. Да такую ценную, что я не только обезвредил ее, но и положил в сумку, захвачу с собой. Джерелу покажу, наверняка он таких не видел и очень обрадуется. Наконец и Лор нашел тайник. Опять же я отдал должное хитрости Грандмага. Тайная комната оказалась сооружена почти что на входе в лабораторию. Обычно тайники все же размещают в самых дальних углах от дверей. Там мы и начали поиск. Замок, требующий ключ из нужного металла, был вскрыт мной очень быстро. Осталось обезвредить сигнализацию на движение, и мы приступили к изъятию ценностей. Тайник был именно что тайной комнатой по своему размеру. Тут только полок было 50 по всем стенам, и мне пришлось извлечь все, что я раньше спрятал, в пространственное хранилище, чтобы добраться до пустых ящиков для хрупких вещей. Нашумел, конечно, когда все изъятое из прежнего тайника рухнуло на пол, но была надежда, что не имеющая окон тайная комната заглушит шум. Приступили с Элором к поиску того, что стоит брать. Однозначно все артефакты. Однозначно 30 старых книг. Все травы в пакетах с надписями, а не наваленные в кучу на полках, и подписанные эликсиры, стоящие по несколько штук. Это все, несомненно, хорошие трофеи. Управились 5 минут, вышли обратно в лабораторию. Я кое-что обещал Аркошу, да и мне самому это будет приятно сделать. Илор, обращайся в Каракета, разноси тут все, не стесняйся, потом уходим через окно.
Билекас Эргения.
Грандмаг, очень вкусно и неспешно откушав, прибыл в игорный клуб, где оказался весьма разочарован. Обычно они играли в карты вчетвером, сложившейся компанией,
Его партнерами были судья, еще один гранд-маг и начальник городской стражи. Сегодня же двоих из них не оказалось на месте. В наличии был только судья. Компания уже хорошо сложилась, звать в нее новичков не хотелось. Посовещавшись, Белекас и судья решили, что лучше отложить игру до завтра. Недовольный срывом своих послеобеденных планов, гранд-маг приехал домой и вышел из кареты перед входом. Охранники низко склонились перед ним, и он, никак на это не отреагировав, шагнул к дому, но тут же замер. Со стороны крыла с лабораторией раздался совершенно невообразимый грохот.